Вдруг за скалою на повороте тропы она увидела впереди себя не очень далеко три медленно и осторожно подвигавшиеся фигуры. Шли трое мужчин с большими на плечах узлами, по-видимому, тяжелыми, как можно было судить по их тяжело согнутым спинам. Молодая женщина приостановилась и, прячась за выступом скалы, смотрела на путников. По их медленным движениям, осторожным взглядам по сторонам и по тому, как они выбирали наиболее закрытые снизу от моря места, она догадалась, что это контрабандисты. Она удивилась, что они вышли на опасный свой промысел днем. Движениями осторожными и легкими она пошла за ними, отклоняясь от принятого прежде направления. Прошла за ними с полсотни шагов и вдруг догадалась, что они заметили ее. Нерешительно сделала она еще несколько шагов, остановилась, опять пошла, увлекаемая любопытством, между тем, как рассудок говорил ей, что идти за ними опасно, что следует поскорее удалиться от них, притворяясь, что и не видела их. Впрочем, чего ей бояться? Но, впрочем, на что же ей смотреть? Пусть эти бедные люди идут, куда хотят. Ей-то что за дело? И она повернулась было уходить, но в это время трое контрабандистов вдруг сбросили с плеч свою ношу и остановились, всматриваясь во что-то. В руках их были теперь карабины, которых молодая женщина раньше не заметила. Вдруг она увидела, что все трое пристально смотрят на нее. Теперь, когда и они, и она стояли, было видно, что расстояние между ними и молодою женщиною гораздо меньше, чем раньше казалось ей. Своими зоркими глазами она различала теперь каждую складку их пыльных одежд. Двое были постарше, с короткими полуседыми бородами. Третий, бритый и краснолицый, был помоложе. Но глаза у них у всех были одинаково пламенно жгучи и горели волчью голодную угрюмостью. Их мрачные лица обвеяли было молодую женщину внезапным, но мгновенным испугом. «Что же они со мною сделают?» — думала она. «Неужели убьют?» Но любопытство было сильнее страха, непобедимый инстинкт женщины. Откуда-то из-за скал, скользя, как изворотливая зеленая на песке ящерица, выбежал четвертый, совсем еще мальчишка, лет 15, в заломленной на бок шапчонке, украшенной для чего-то петушиным крылом, с исцарапанными икрами проворных ног, с громадными на темном лице белками испуганных глаз. Подбегая к своим старшим товарищам, он бросил им гортанным резким звуком какое-то незнакомое молодой женщине слово, очевидно, на воровском условном языке. Потом, подойдя к ним вплотную, он принялся что-то быстро и тихо рассказывать им, отчаянно жестикулируя, и на его худощавом подвижном лице смешивались выражения страха, гордости, принесшего важную новость, и отчаянной решимости дрочливого мальчишки. Суетливый и нервный, едва прикрытый лохмотьями изношенной одежды, из дыр которой сквозило тело, он казался похожим на растерженную чем-то обезьянку. Потому как он вертелся на месте, тыкая пальцем в разные стороны, и по тому круговому движению рукою, которым он закончил свой рассказ. Молодая женщина догадалась, что контрабандисты окружены пограничную стражею. Выслушав рассказ, старший из контрабандистов хлопнул его по плечу широкой ладонью и сказал спокойным, тихим, но внятным голосом, как говорят люди с очень властным характером: «Молодец, Лансиоль!» Лицо зоркого мальчишки багряно запылало от гордости. Он поправил свою шапчонку, со скромным достоинством отодвинулся шага на два от старших товарищей и, скрестив ногу на ногу, прислонился к стволу чахлой горной пинии в небрежно красивой позе человека, исполнившего свой долг. Он был маленький, гордый, немножко забавный и трогательный. И молодая женщина невольно залюбовалась им. Контрабандисты о чем-то оживленно спорили в полголоса. Иногда говор их становился громче, и до молодой женщины долетали обрывки их речей. Но и без этого, по тем свирепым взглядам, которые они бросали на нее, было ей понятно, что говорят о ней.
Она, что и говорить.
Если бы она, зачем же она торчит здесь у нас на виду? Оплошала, теперь хитрит, притворяется, что ее дело сторона. Подослали женщину. Ну и народ. Говорил я вам, что здешний капитан пройдоха. Ну, пусть сунутся. А ей нож в горло. Зачем убивать зря? Вернее, мертвые не болтают. День был так ясен, очертания скал и деревьев так отчетливы. Душа молодой женщины была так открыта для радостных восприятий от природы, что это неожиданное приключение было для нее как внезапный кошмар в полуденной ясности. Не кажется ли все это? Не слышатся ли ей только эти грозящие речи? И душа ее упрямо не верила страху, даже и тогда, когда контрабандисты вдруг пошли к ней. И она сделала несколько шагов им навстречу. Трое стали вокруг нее совсем близко. Мальчишка Ланцеоль все держался немного позади их. Старший сказал ей: «Ты нас выслеживала. Ты навела на нас проклятых карабинеров. Но ты первая умрешь». Глаза молодой женщины были прикованы кинжалом, которые были засунуты за их широкие пестрые пояса. Тускло сверкали их изогнутые широкие рукоятки. Ах, милое солнце, золотое в лазуре! Неужели в последний раз ты блистаешь, улыбаясь надо мною? И не сойду на влажный песок взморий, и в дом мой не вернусь, и милого не поцелую. И побледневшими, улыбаясь губами, сказала: «Не убивайте меня, добрые люди, и не делайте мне никакого зла. Я не видела карабинеров и не знаю о них ничего. Я шла своею дорогою и сбилась с пути. Сама не знаю, как я сюда попала, но вот я вижу море. Отпустите меня, добрые люди, я спущусь вниз. Клянусь вам спасением моей души, я никому не скажу о том, что встретила вас».
«Болтай себе»,
— злобно сказал второй контрабандист, угрюмые глаза которого смотрели из-под низкого упрямого лба пристально на молодую женщину.
«Ты нас не обманешь».
«Я вам пригожусь», — с легкой улыбкой говорила она. «Вы всегда успеете меня убить. Один удар кинжала, не правда ли? Но вы увидите, что я спасу вас от карабинеров. Мне достаточно сказать им одно слово, и они уйдут. Они меня послушаются». Уже почему-то опять не было ей страшно. И кинжалы их казались ей бутафорскими, и мрачные лица их только забавными. Она любовалась красивым мальчишкою Лансиолем. «Карабинеры!» — крикнул вдруг Лансиоль и метнул на молодую красавицу свирепый взор, такой забавный, что она весело улыбнулась. Старый контрабандист схватил ее за руку и потащил за собою. Все спрятались за выступом скалы и чутко ждали. Чувствовалось приближение чужой грозной силы. Еще никого не было видно, только изредка блеснет на солнце привинченный к карабину плоский нож с двумя остриями. С двух сторон сразу показались солдаты с наведенными карабинами. Контрабандисты приготовились к стрельбе. Лансиоль вынул кинжал и стал рядом с молодою красавицею. Она повторила: «Добрые люди, пустите меня подойти поближе к солдатам. Они уйдут, как только меня увидят. Пошлите со мною этого мальчугана с кинжалом, если мне так не верите.
В это время раздался громкий крик. — Эй вы, там! Выходите! Сдавайтесь, не то плохо будет!
Контрабандисты переглянулись. Быстро заговорили между собою шепотом. Потом старший шепнул что-то Лансиолю, и тот весь насторожился и задрожал от радости. — Иди, — коротко сказал старший красавице. Она вышла из-за скалы и осмотрелась. Невдалеке за деревом виднелась чья-то полуспрятанная фигура. Молодая женщина догадалась, что это офицер, махнула белым платком и пошла к нему. Лансиоль шел за нею, сжимая в руке рукоять обнаженного кинжала. Старый контрабандист крикнул: — Только что заметишь, сейчас же всади ей нож между лопаток!
— Знаю, — коротко ответил мальчишка, и она почувствовала на своей шее его близкое горячее дыхание.
Офицер увидел платок, которым еще раз взмахнула молодая женщина, и вышел из-за своего прикрытия. Он всмотрелся в остановившуюся за несколько шагов от него красавицу, и на лице его изобразилось чрезвычайное удивление и взволнованность. Машинальным движением человека, впитавшего в себя привычки военной дисциплины, он вытянулся и приложил руку к околушку своей форменной черной шляпы с оранжевым галуном. Он узнал королеву Артруду. Улыбаясь, Артруда приложила палец к губам и потом сказала: — Капитан, подойдите ко мне. Капитан молча повиновался. Королева Артруда сказала: — Я вижу, вы меня узнали. Но не говорите об этом и не трогайте этих добрых людей. Сегодня они переносят вещи с моего позволения, и я сама внесу за них пошлину. А теперь уведите ваших людей, дорогой капитан. До свидания. Желаю вам счастливого пути. Застывшим на лице выражением тупого недоумения, капитан отправился исполнять волю королевы. Послышались слова команды, и скоро солдаты, уже не таясь, спускались в долину. — Отчего мы уходим? — спросил молодой лейтенант. — Так хочет королева, — досадливо отвечал капитан. — Королева! — с удивлением воскликнул лейтенант. — Ну да, она была там, — сказал капитан, — но вы об этом никому не говорите. — Хорошие дела, нечего сказать. Королева Артруда, весело улыбаясь, вернулась к контрабандистам. Лансиоль шел за нею и, ошалелыми от удивления глазами, засматривал в ее лицо. — Видите, добрые люди, — сказала Артруда, — я сделала, как обещала. Солдаты ушли, сегодня не вернутся. Контрабандисты, дивясь, переглядывались и перешептывались. В их глазах отражалось выражение суеверного страха. В горной тишине живописную группою стояли они четверо, и опять королева Артруда невольно залюбовалась Лансиолем. Он глядел на нее глазами, в которых пылало темное пламя юной влюбленности. Она спросила его тихо и торжественно: — Милый юноша, ты знаешь, кто я? Черноглазый красавец отвечал простодушно: — Ты добрая волшебница или фея этих гор. Артруда удивилась. Остальные трое, Влад словам Лансиоля, утвердительно кивали головами. Артруда опять спросила: — Где же я живу, как ты думаешь, милый Лансиоль?
Мальчишка отвечал: — Ты живешь на неприступном верху гор, в лазурном гроте. К нему можно добраться, только зная волшебное слово. В этом гроте 100 дверей для входа, и все они свободны. И только одна для выхода. Да и ту стережет дракон. Кто к тебе придет, тот погибнет заласканный, зацелованный, защекотанный. Артруда смеялась. Контрабандисты смотрели на нее. Старший шептал товарищам: — Хорошо, что она смеется. это к удаче.
— Лансиоль, — сказала Артруда, — скажи мне, а ты хотел бы попасть в мой лазурный грот?
— О! — воскликнул Лансиоль, — только позови, а уж я приду. Смеялась Артруда. Глава 37. Скоро королева Артруда простилась с контрабандистами и торопливо спускалась вниз к морю. Через полчаса выбранная ею тропинка привела ее на дорогу, которая шла от какой-то приморской деревни в глубину острова. Улыбчиво и легко вспоминала Артруда о своем внезапном приключении. Когда-то в ранней юности Артруда очень боялась смерти, в те дни, когда еще она не была знакома с Танкредом. Рассказы о кровавых событиях, вычитанные ею из истории ее государства и из старых хроник ее королевского рода, рано приучили ее думать о насильственной смерти. Многие из ее предков были убиты или на войне, или руками восставших и мстителей. И Артруде такой конец ее жизни не казался невероятным. Темное чувство страха, иногда овладевавшее ею, казалось ей порою зловещим предчувствием. Любовь смягчила этот темный страх, но не истребила его до конца. Наследственное мужество и гордость королевы заставляли ее не бежать от опасности. Когда предчувствие убийства опять поднималось порою в ее душе, то она ясно сознавала в то же время, что покорно и смело взглянет в глаза неизбежному. Кинжал за ее спиной в руке Лансиоля — это было первое ее испытание, и ей радостно было вспоминать, что через это испытание она прошла бестрепетно. Утомленная долгою ходьбою и полуденным зноем, она села на большой плоский камень в тени старого дерева с раскидистыми ветвями и светло-зеленую тесную тучью радостной листвы. Смотрела по дороге вверх и вниз и точно ждала чего-то. И как же дождаться? В дороге всегда что-нибудь случается. Вдали по дороге сверху свивались и кружились тонкие облачка пыли. Розово-серый все ближе и ближе придвигался зыбкий и странный из мечты и праха сотканный призрак. Артруда внимательно всматривалась в него. Ее зоркие глаза скоро различили, что это быстро скачут, спускаясь к ней с горы, двое всадников, и почему-то было понятно, что не мимо, а к ней. «Кто?» — быстро подумала она. И вдруг ей нетерпеливо захотелось, чтобы это был кто-нибудь близкий. Ее сердце на краткий миг сладко замерло в блаженстве радостного ожидания. «Мой Танкред?» Но нет, не он. Все ближе, все отчетливое в полуденной ясности дробится и сыплется по камням сухой топот копыт. Веет над черную шляпою черная вуаль, колышется складки черной одежды. И кто-то за нею юношески тонкий на быстром и легком мчится скакуне. Наконец Артруда узнала наездницу и обрадовалась ей. Это была ее постоянная в последнее время спутница, знойно красивая девушка Афра Манигетти. Она принадлежала к одному из древнейших и знатнейших родов страны. Ее предки всегда занимали высокие должности при королевском дворе, а потому и Афра получила почетное придворное звание. Каприз судьбы рано лишил ее родителей. Она воспитывалась в семье своего дяди, известного профессора здешнего университета, очень умного человека и очень насмешливого, искусно скрывавшего свое странное в культурном человеке пристрастие к сатане под быстро меняемыми личинами холодного скептицизма и едкой иронии. В этом доме Афра перевидала много разных людей и всяких разговоров наслушалась. И теперь она сохраняла многие связи и знакомства в разных слоях общества. Хотя знания у нее были довольно поверхностные, но она интересовалась многим и читала многие книги по религии, философии и общественным наукам. Были многие предметы, любимые ею, и многие ей ненавистные. Из людей она любила двух. Королеву Артруду за то, что она ясная и смелая, словно воплотившая в своем теле пламенную душу Светозарного, и доктора Филиппа Мечио, который занимался политикою и стоял во главе республиканской партии. Его она любила за то, что любила. Ненавидела из людей она одного — принца Танкреда, когда-то и в нее влюбившегося мимоходом. Его искания встретили в ней суровый отпор. Спутник Афры был 15-летний Астольф Нарита, сын гофмаршала, мальчишка красивый, страстный и уже влюбленный в Артруду, как и прилично было его званию пажа королевы. Афра стремительно спускалась с горы, и уже Артруда видела отчетливо, как сыпались по дороге из-под копыт ее коня желтые и розовые камешки, и как на бегу раздувались розовые ноздри разгоряченных скакунов. Артруда пошла навстречу всадникам. Сказала: «Вот где я, устала по горам, одна, и рада очень, что вижу вас». Афра, остановив тяжело водящего боками усталого скакуна, радостно воскликнула: «Наконец-то мы вас нашли, а мы уже начали бояться». Артруда, улыбаясь не то радостно, не то смущенно, сказала: «Бог хранит путников. Однако, милая Афра, если бы вы знали, где я сейчас была и что я видела...» Она принялась рассказывать о своем приключении с контрабандистами. Афра слушала ее внимательно и, по-видимому, спокойно, но со сдержанным волнением. Любовалась Артрудою. Испытывала нетерпеливое желание стать перед Артрудою на колени и целовать нежно и долго пленительные стопы ее ног, приникнуть к ней близко и в сладком дыхании Артруды ощутить пламенную душу возлюбленного светозарного гения. Она сошла с коня, бросила повод Астольфу. К ногам Артруды села. Смотрела снизу вверх в ее лицо. Светлыми улыбками легко озаренная, пронизанная сладкими очарованиями исходящей из трепетной плоти прелести. Астольф стоял немного в стороне, держал за поводья обеих лошадей. Смотрел на Артруду сияющими глазами. Завидовал тому мальчишке в горах, который так близко и свободно стоял за ее спиной и даже, может быть, держал ее за тонкий локоть обнаженной руки. Завидовал Афре, которая сидит у милых ног и в милое так близко смотрит лицо. И досадовал на нее. Зачем к Артрудиным ногам она прижалась и закрыла их складками своего черного платья? Артруда сказала задумчиво, вспоминая о Лансиоле, улыбаясь своим воспоминаниям: «Какой красивый мальчишка! Дикий, страстный, такой ловкий в своих живописных лохмотьях. И этот острый, блестящий, беспощадный кинжал в его сильной руке. Ах, если бы ты, Афра, видела, как он сжимал рукоятку своего кинжала, как он крался за мною, гибкий, как дикая кошка, какими он смотрел на меня горящими, как у волчонка, глазами, как горячо дышал прямо в мою шею, а потом с какой очаровательной наивностью он рассказывал мне про зачарованный лазурный грот, в котором я живу. И эти добрые люди, простодушные, как и этот ребенок, думали так же, как и он». Осторожно, каким-то неверным звуком, точно хитро искушая Артруду, спросила ее Афра, внимательно и печально глядя в ее мечтательные глаза, глаза истинной царицы зачарованных стран: «Государыня, а имя того дракона, который стережет ваш лазурный грот, вы знаете? И знаете, чего он хочет? Чего он ждет? Чему он радуется и чего боится?» не поворачивая к ней головы, глядя прямо перед собою, тихо-тихо, точно сама себе отвечая, сказала Артруда, улыбаясь печально. «Дракон, стерегущий так прилежно мой лазурный грот, кто он и чего он хочет? Ах, я не знаю. Но чувствую давно его ровное еще дыхание и роковую его ко мне близость. Тяжелый взор его не смыкающихся ни на одну минуту очей, змеиных очей, все чаще тяготеет на мне. Может быть, близок день, когда моей крови захочет дикий зверь и положит косматую громадную лапу на мою грудь, и вопьются в мое сердце его когти, острые и беспощадные». Странно и неверно улыбаясь, тихо и нерешительно сказала Афра: «Говорят, вздорные, может быть, слухи, говорят, народ так беден, так много земли в руках у немногих богатых землевладельцев, рабочие на фабриках и в шахтах получают так мало, и те, и другие мало надеются на парламент. В Пальме говорят все чаще, что возможно восстание, и скоро». Артруда слушала молча. Когда Афра остановилась, Артруда вопросительно взглянула на нее, чувствуя в ее словах недоговоренность. Афра продолжала еще тише и нерешительнее: «Быть может, эти добрые люди, которых вы сегодня встретили, занимаются иногда тайною перевозкою оружия из-за границы». «О!» — живо воскликнула Артруда. «В тех мешках, которые я у них видела, не могло быть ружей или пулеметов. Они были для этого слишком малы». Афра спокойно возразила: «Могли быть патроны». Артруда засмеялась, сказала: «Это было бы недурно». Потом, наклоняясь к уху Афры, шепнула: «Я тоже не очень верю в парламент». Афра улыбнулась. Артруда продолжала громко: «Но этот мальчишка Лансиоль, его лицо снова и снова вспоминается мне, неотвязчивым наваждением знойной красоты, ранней страсти. О, пусть бы смерть пришла ко мне в таком прекрасном облике! Я сказала бы ей радостно: здравствуй, милая смерть!» «Нет, государыня, — страстно возразила Афра, — не обрадовала бы ее красота того, кто жаждет жизни, так жаждет, как вы и как я». «Вот мы жаждем жизни, — тихо говорила Артруда, — и она приходит к нам очаровательная и увлекает нас в сладкое кружение любви и восторга, но стоит за порогом снова из мертвых воскресший прекрасный обольститель, зовущий к познанию истины. И я зову. О, приди ко мне на заре утренней или вечерней, приди ко мне, светоносный, озари предо мною мир, дай мне понять вечный сон тихо возрастающих деревьев и сонную, благоуханную любовь розы, и слепую любовь птиц, и умереть». С неожиданную нежностью сказала Артруда это страшное для людей слово «умереть». И грустны, и нежны были ее слова. «Право, государыня, — полувопросом сказала Афра, — что любовь всегда приводит к нам печаль и легкий призрак смерти. Когда истинно любим, не боимся умереть. И, может быть, их три сестры роковые — сон, смерть, любовь». «Да, — сказала Артруда, — ирония судьбы в том, чтобы это было так». Артруда и Афра спустились по дороге почти к самому морю. Тихо шли тихим берегом, тихо говорили о том, что волнует душу. Успокоены были волны, и смутный гул их был ровен и благочестен. Переливами лазурных красок сияла поверхность моря до тонкой черты горизонта, где иная, светлая, восходила над морем лазурь, объемля мир безмерностью высокой синевы. Зеленовато-белые скалы сверкали на солнце, то убегали от воды, то к самому придвигались пенистому шуму легких волн. Ярко белел в синеве морской чей-то близкий, быстрый по легкому ветру парус. Артруда говорила: «Я счастлива, Афра. Мне кажется иногда, что уж я достигла вершины счастья, и уже идти выше нельзя, некуда и незачем. Сесть бы мне в лодку, наставить бы парус, в открытое море уплыть бы, утонуть бы в лазурной бесконечности. Умереть бы мне теперь в эти минуты, умереть бы мне безмерно счастливою, любимую, молодою и прекрасною». И на лице Афры был восторг и страдание. Глава 38. За скалою на повороте дороги Атруда и Афра увидели совсем близко деревню. За зеленую листвою деревьев весело краснели ее черепичатые кровли. Пыль крутилась по дороге порою, а когда она падала, гладкие крупные плиты деревенской улицы блестели на солнце и казались почти белыми. Вниз от деревни к морю и по другую сторону, вверх у скатов скал, лепились виноградники. Вдали виднелись островерхие башенки сельской церкви. Там на скале, за домами, и она казалась легкою, светлою, задумчивую. Казалось, что от нее и к ней были быстрые полеты острокрылых птиц и тревожные их вскрики. Несколько поодаль от деревни, ближе к берегу залива, стоял красивый школьный домик. Распахнув широко все свои окна, занавесив их от знойных взоров дракона белизною навесов, и стены все изукрасив разноцветным узором изразцов, он казался игрушкою, даром чьей-то прихотливой и щедрой руки. Веселая роща зеленела около школы, закрывая школу от деревни и от пыльной дороги. В заливе купались дети перед тем, как опять идти в школу после двухчасового обеденного перерыва. Слышны были еще издалека их голоса и серебряно-звонкие смехи. В лазуре ясных волн кипело золото их гибких тел, и брызги от их проворных ног были радужною пеною. Чья-то лодка шла к берегу, качаясь, потому что кудрявый шалун ухватился за ее борт и влез отдохнуть на ее влажном и теплом дне. В государстве Соединенных Островов, где любили детей очень, школы для них устраивали красивые и удобные. Заботились о том, чтобы в школьных зданиях было много воздуха и света. Двери их никогда не запирались перед родителями и родными школьников, и даже перед посторонними. Когда ожидался интересный урок, то часто и старые приходили послушать. Учебные пособия и книги, какие бывали в школе, не томились в тесных шкафах, праздную скуку и ожидание того часа в году, когда их достанет учитель. Школы были как музеи, правда, иногда довольно бедные. Население Соединенных Островов не было богато. И были назначены часы, когда можно было смотреть карты и картины, перелистывать справочники и брать для чтения книги. Да и что же двери и стены? Теплый, мягкий климат Соединенных Островов давал возможность заниматься с детьми чаще на открытом воздухе, чем в стенах. И рощи около этой школы слышали больше уроков, чем увешанные таблицами стены ее классной комнаты. Артруда остановилась на дороге близ деревни, сказала Афре: «Этот домик за рощей, мне кажется, школа. Мне хочется зайти в нее. Астольф пока отправится верхом домой и приведет мою лошадь, а мы зайдем в школу. Или нет, Астольф, пусть лучше пришлют коляску». Астольф вскочил на лошадь и быстро умчался, уводя с собою и лошадь Афры. Афра улыбалась как-то нерешительно. Точно хотела возразить что-то, но сказала: «Конечно, отчего же не зайти, если вам это угодно. Вы отдохнете.
если не боитесь неприятных встреч.
— Почему неприятных? — возразила Артруда. — Я люблю моих добрых соотечественников. Притом же здесь, кажется, некого встретить, кроме детей, да их учительницы. Здесь, как и в горах, меня не узнают, и это будет забавно и весело.
— Да, — сказала Афра. — Все равно этикет давно и основательно забыт. Старые дамы в Пальме будут иметь еще один повод для того, чтобы осторожно и почтительно побрюзжать. — О, что мне до того? — спокойно сказала Артруда. — Я давно догадываюсь, что титулованные дамы-патронессы Дома Любви Христовой и их починные мужья меня сильно недолюбливают. — Ее Величество! — начала Афра. Артруда живо перебила ее. — О, я знаю, что мама любит меня очень. Это в ней уживается, пристрастие ко всему этому ее антуражу и нежная любовь ко мне. А я, милая Афра, люблю простую жизнь и простых людей. Как дочь немецкого пастора, я люблю идиллии.
— Иногда, — возразила Афра, — но когда бушует буря и молнии пересекаются в небе, тогда в королевском замке просыпается в чьей-то груди дикая душа валькирии. Прекрасная женщина, красотой уподобная Деннице, бежит, неистовая, разметав свои косы, наверх северной башни, там сбрасывает свои одежды и стоит нагая, поднявши напряженные стройные руки. Тогда, как и теперь, она меньше всего думает о том, что скажут о ней в Пальме.
— Пусть говорят, что хотят, — спокойно ответила Артруда. — Как растение чувствует себя хорошо только в своей почве, так и я весела и счастлива совсем только среди моих гор и полей.
Артруда и Афра были уже совсем близко от школы, как вдруг услышали они, кто-то недалеко от них крикнул: — Королева! Точно это было магическое слово, внезапно преобразившая все окрест. Еще никого не было видно, кроме плещущихся в воде детей, но уже чувствовалось, как прозрачная волна смятения обижала тихую дотоле деревню и ее дремотные виноградники и поля. То здесь, то там возникали крики и шумы, кружились толпы бегущих ног. И в легких вздохах ветра чудилась чья-то задыхающаяся торопливость. По деревне из дома в дом бежали радостные крики. «Наша Артруда пришла к нам. Она там, около школы. Она одета по-нашему. Она идет пешком с какой-то знатной барышнею, и ноги у нее в пыли. Идите скорее, пока она не вошла в школу. Сейчас за нею приедет золотая карета». И бежали по тропинкам еще издали, жадно всматриваясь в Артруду. Артруда сказала досадливо: — Нас узнали. — Что ж делать? — ответила Афра, слегка улыбаясь. — Такова доля королей. Портреты вашего величества висят во всех школах на самом видном месте. Скоро на площадке перед школою собралась толпа крестьян и крестьянок. Простодушно глазели, вполголоса обменивались впечатлениями. Простосердечно радовались чему-то. Дети, выскочив на песочный берег, быстро накинули на себя свои легонькие одежды и сбежались пеструю толпою к школьному порогу. Знали, что это королева. Но были веселые, подвижные, крикливые, как шныряющие над ними птицы. Торопливо пришла, почти прибежала учительница. Это была очень молоденькая, хорошенькая, миленькая и, судя по слишком простодушному лицу, глупенькая девушка, в такой же одежде, какую носят местные крестьянки. Ее темные с легким золотистым оттенком волосы, схваченные тонкою легкою сетью, и едва наскоро сложенные, были еще мокры, и капли воды, светлые на золотистой загорелой коже, зыбко дрожали на тонких руках и на подъемах быстрых ног. Королева Артруда, сидевшая на скамье у дверей школы, приветливо улыбнулась ей. Девушка стремительно добежала, остановилась, низко поклонилась Артруде и назвала себя. «Учительница здешней школы, Альдонса Жорис, дочь крестьянина этой деревни». Она смотрела спокойно и весело, и не казалась смущенной. Артруде нравилась ее спокойная непринужденность и та простодушная откровенность, с которой Альдонса отвечала на ее первые вопросы. Был урок пения. И Артруда не без удовольствия слушала пискливый и крикливый хорик, в котором недостаток искусства заменялся избытком усердия и детской веселости. Притом же влюбленная в свои мечты, она едва вслушивалась в детское пение. Милое, но несколько смешное, потому что без низких голосов. Она мечтала о Светозарном и еще о Танкреде, которого все еще любила нежно и страстно. Детей отпустили. Артруда сказала Альдонсе ласково: «Где вы живете, милая? Покажите мне вашу квартиру». Альдонса радостно улыбнулась, сказала: «Прежде я жила у моих родителей, но в прошлом году они умерли, и я живу здесь, при школе, вот здесь». Она показала крыльцо на боковой стороне дома. Артруда и Афра вошли в квартиру Альдонсы. Бедная, чистая, трогательно простая обстановка. Артруда вздохнула от невольной жалости. Ах, зачем не все живут в чертогах? Для чего есть на свете бедное жилище, плохая одежда? И бедность, и несовершенство жизни, зачем вы, когда мать-земля так щедра и плодоносна? Небогатое население Соединенных Островов не могло тратить на школы много. Королева Артруда знала, как мало получают сельские учительницы. Почти все они были из местных жительниц и замуж выходили за своих же. Они не были барышнями, приехавшими из городов, чтобы способствовать поднятию народных масс. В государстве Соединенных Островов они жили общую с народом жизнью. И только потому, что школьные дома были поместительнее других зданий, принадлежавших сельским коммунам, школы, естественно, служили местом собраний и митингов, а в избирательные периоды около них сосредотачивалась агитация политических партий. Скоро Артруда различила лежащую на этой бедной обстановке знакомую королеве и издавна привычную ей печать праздничной счастливости. Видно было, что Альдонса старательно убирает свои комнаты, может быть, для кого-то. В глиняных вазочках, расписанных пестро, но красиво, яркие благоухали цветы. Травы были брошены на пол, и пол был празднично чист. Сама Альдонса прилежно мыла его каждое утро. Белые занавесочки, картиночки на стенах. Светло, бело и розово. Набожна Альдонса, как и все крестьяне Соединенных Островов. В ее комнате образа висят и крестики. Стоит у стены каменная Мадонна, грубо сделанная, но сладко благословляющая на любовь и на печали. В углу темнеет деревянное распятие. У ног Мадонны, у ног Христа цветы живые и бумажные пестрые гирлянды. На столе книжки, издание «Дома любви Христовой». А вот на кровати из-под подушки зачем же виден прочитанный наполовину роман Пьера Луиса? Но это, конечно, привез милый, когда ездил в город покупать соль или гвозди. Краснела, краснела Альдонса, когда жестокая Афра вытащила из-под подушки книжку в желтой обложке и, медленно перелистывая ее, сказала: «Что-то скажет здешний священник, когда войдет к Альдонсе Жорис и увидит эту книжку». «Альдонса ее спрячет», — сказала, улыбаясь, Артруда и спросила: «Ты счастлива здесь, Альдонса?» «О да, ваше величество», — живо ответила Альдонса. «Я здесь очень счастлива. Дети ко мне ласковы, дети такие милые, и море так близко». Глаза у Альдонсы блестели, как блестят они только у влюбленных. Видно было, что слова о детях, о море — это так только, потому что прячется знойный бес сладострастия, за всякие прячется личины. И как было Артруде все еще влюбленной не догадаться, что влюбленная стоит перед нею? Артруда, улыбаясь, спросила: «У тебя, Альдонса, есть друг? Не правда ли? Ведь я угадала верно». Багряна краснея улыбнулась Альдонса и еле слышно шепнула: «Да, есть». «Кто же он, твой друг?» — ласково спрашивала Артруда. «Не знаю», — сказала Альдонса. Напряженно знойным оставался румянец ее смуглых щек. Но все так же радостна была ее улыбка. «Ах, счастливы глупые!» «Как же ты этого не знаешь?» — спросила Артруда, девясь, и подумала вдруг: «Почему-нибудь скрывает глупая?» Альдонса рассказывала: «Ко мне приезжает иногда верхом на вороном коне прекрасный сеньор. О, как он меня любит, как ласкает!» И почти шепотом, с трепещущей в голосе страстностью: «Он зовет меня своею Дульцинеею». Артруда Багряна вспыхнула. Как? Почему это имя? Такое знакомое ей. Из милых слышанное уст. Артруда вспомнила, что в последнее время Танкрет несколько раз называл ее своею Дульцинеею, а себя сравнивал с Дон Кихотом, особенно в те минуты, когда развивал перед нею грандиозные планы колониальной политики. Но почему же и эту девушку ее возлюбленный зовет сладким именем Дульцинеи, прекраснейшей из дам?